Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали Святое Евангелие. Это евангельское чтение называется «Заповедями блаженства». Господь вошел со своими учениками на гору, и седшие ему приступили к нему его ученики. И отверз уста своя, учаши их глаголя: «Блаженни нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное». Как строитель начинает строить дом с фундамента, так и Господь начинает учить своих учеников и слушателей Царству Небесному, начиная с самого основания. Самой первой заповеди блаженства, потому что нищета духовная есть основание всех других добродетелей. Если не будет фундамента, то здание будет непрочным и через какое-то время обязательно разрушится. Прочный же и надежный фундамент есть основание целостности и долговечности всего строящегося здания. Какой самый большой грех, который поколебал всю Вселенную? Мы знаем, что это грех гордыни. Когда первый из ангелов, Деница Заутренний, возгордился в своем сердце и сказал: «Поставлю выше неба престол мой, буду подобен Всевышнему». И вот за это гордое размышление своего сердца он был низвергнут с неба в ад. Был низвергнут с неба и на землю, как Господь свидетельствовал, видел сатану, яко молнию спадшим. За ним последовали множество падших ангелов, ставших бесами, по той же самой причине гордости своего сердца. Адам с Евой, наши прародители, прельстились в раю также по гордости, захотев стать аки-боги, как им дьявол через змея прельстил их на этой гордыне. Не смогли они вовремя покаяться, став оправдываться и возлагая вину Ева на змея, Адам на Еву, и обвиняя даже Бога в том, что, как Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел». То есть такое вот нераскаянное состояние привело к величайшей трагедии, грехопадению Адама и Евы, и всего их потомства и нас с вами. И вот мы находимся в этом бедственном положении. Находимся в порабощении, в страстию гордости. И эта гордыня пропитала всю нашу душу, как язва. И эта гордыня отделяет нас от Бога, отделяет нас от рая, отделяет нас от Царства Небесного. И вот чтобы разрушить эту гордыню, Господь говорит сегодня о нищете духовной. Блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное. Что же это за Царство Небесное? Это то Царство, откуда мы с вами не спали. Царство Небесное – это есть общение с Богом. Как Господь говорит: «Приблизилось Царство Небесное, покайтесь». То есть для того, чтобы войти в это Царство Небесное, которое к нам с вами приблизилось, нам нужно покаяться и прежде всего в гордыне. А покаяние, как вы знаете, это не просто «Господи, прости», а это значит измениться на противоположное. Что противоположное гордыне? Это есть смирение. И вот нищета духовная – это есть высшая степень смирения, которой призывает нас Господь, говоря, что тот, кто приобретет это смирение, эту нищету духа, тот войдет в Царство Небесное, из которого испал Адам и Ева, и их потомки, и мы с вами. Вот они, врата отверстые в Царство Небесное, нищета духовная. Мы же с вами, к сожалению, не видим своего бедственного положения. По какой причине мы этого не видим? Потому что мы находимся во тьме. Если к нам в темноте подойдет нищий в грязном рубище, но мы не поймем, кто он такой. Мы, может быть, только по запаху определим, что этот человек является нищим и бездомным. Но если на него посветить светом, или солнечным, или другим, то мы увидим, что он нищий, потому что на нем рубище, на нем грязная рваная одежда, он не умытый, он обросший, а не только смердящий. Все это мы увидим. И чем будет ярче свет, тем больше мы увидим этих греховных недостатков на нем. Но если мы посмотрим на самих себя, то мы также в ярком свете увидим, что мы тоже по-настоящему нищие, грешные, прокаженные, больные. Но мы не видим этого и не чувствуем. Как вот, например, люди нищие, от которых плохо пахнет, они привыкли к своему запаху. Он их уже не смущает, они его даже не замечают. Так и мы с вами привыкли к своему страстному состоянию, сроднились с ним, и мы его уже не замечаем, потому что находимся во тьме неведения. Мы находимся вдалеке от Бога, и поэтому не видим своей греховности в мельчайших подробностях. Потому что если бы мы увидели все свои язвы в истинном свете Христовом, который бы осветил нас, то мы бы содрогнулись, ужаснулись и возрыдали, в каком бедственном положении мы находимся. Но мы живем спокойно, живем в окамененном бесчувствии. Мы не чувствуем своей нищеты духовный. И вот Господь заповедует, чтобы мы эту нищету увидели. Что же нам сделать, чтобы увидеть эту нищету? Прежде всего, конечно же, самое высокое и сильное средство – это приблизиться к Богу, чтобы Он осветил нас. И в этом свете мы увидим самих себя. Как приблизиться к Богу, мы с вами знаем. Прежде всего, через призывание Его Святого Имени, в чтении Иисусовой молитвы, человек приближается к Богу, и душа и начинает видеть все свои грехи. От этого видения или видения рождается плач о своих грехах, о своей греховности. Именно тот плач, которым плакали все святые непрестанно, чувствуя и видя падение свое, страстность своей души, язву и проказу своей души, видя, чего они лишаются через эти язвы. И это было причиной покаянного плача. И преподобный Силуан Афонский также говорит, что настоящему смирению может научить только сам Господь. Только когда душа приблизится к Богу, она начинает видеть и чувствовать свою греховность, свою нищету, свое окаянство. Вот к чему мы с вами прежде всего должны смириться, стремиться. Но есть еще и другие способы, которые могут помочь нам смириться. Прежде всего, это рассматривать самих себя, внимательно смотреть на свои грехи, вспоминать свои прежние согрешения, размышлять, почему мы согрешили, какая причина живет в нашем сердце, что мы так много грешили и грешим, какие страсти обладают нашим сердцем, какие язвы находятся на нашей душе. И вот когда мы это будем ежедневно рассматривать, а если еще будем вспоминать мытарство, 20 мытарств с перечнем грехов, будем вспоминать страшный суд Божий, тогда душа наша окамененная может содрогнуться в плаче и покаянии о своей греховности и нищете. Другой способ – это попросить Господа, как Он сам заповедовал, «Просите, и дастся вам, ищите, и найдете». Попросить у Бога самого драгоценного дара – смирения. Помолиться об этом. Попросить, чтобы Господь, как Он сам сказал, «Приидите ко Мне и научитесь от Меня». Потому что я кроток и смирен сердцем. И вот мы, раз Господь нас сам призывает к себе, то мы можем молитвенно откликнуться: «Господи, научи меня кротости и смирению». Но потом нам придется потерпеть. Об этом пишут святые отцы. Если ты просишь у Бога смирения, значит, ты просишь Его, чтобы Он послал тебе, чтобы тебя обижали, оскорбляли, поносили, потому что это практическое упражнение, которое смиряет душу быстрее, чем всякие теоретические размышления. Когда человек находится в постоянных смирительных упражнениях, он очень быстро идет по пути смирения. Но, конечно, придется потерпеть. Есть у Бога и другие способы нас смирить. Как вот святые отцы говорят, если мы хотим спастись, то есть просим, говорим: «Господи, помилуй, спаси, помоги», но смиряться мы не хотим, тогда Господь попускает бесам. Если мы не смиряемся сами, говорят святые отцы, нас начинают смирять бесы. Как же они нас смиряют? Искушениями различными. Мы начинаем падать. Мы хотим встать, но не можем. То есть вот эти вот чрезмерные искушения бесовские, они также должны привести нас к смирению, к познанию самих себя, что мы люди грешные и страстные. И чтобы это познание было не теоретическим только, да, я знаю, я вот грешный, а чтобы душа это чувствовала и вспоминала сразу. Вот, например, видим мы какого-то грешащего человека, как у нас душа на него реагирует? Если она реагирует, вот грешит, понимаешь ли, мы уже, значит, свысока его оцениваем. Становимся судьей его состояния, его греховности. Значит, мы выше его. Если же мы смотрим на него и говорим: «Господи, он, как святые отцы говорят, он грешит сейчас, а я согрешу завтра, если ты мне попустишь и отымешь свою благодать и помощь. Я тоже страстный человек. Господи, помоги нам». Вот это значит, душа уже смирилась. Она уже не осуждает свысока ближнего. Она понимает, что она такая же немощная, а может быть еще более немощная, чем этот грешащий человек. То есть упражнения к смирению привели к результату. Уже не только ум там чего-то думает о смирении, а уже душа начинает смиряться. И это на практике происходит, когда мы осуждаем или не осуждаем ближнего. Если осуждаем, значит, все, еще есть нам над чем поработать. И дальше святые отцы говорят, если даже бесы не могут смирить человека, то есть человек познает постоянно свою немощь, но все равно продолжает гордиться и не хочет смиряться, тогда смиряет сам Господь. Но дальше святые отцы добавляют, но страшно впасть в руки Бога Живаго. Как же может смирять Господь? Это какие-то очень тяжелые жизненные ситуации. Например, тяжелые болезни, как, например, паралич полный. Какие-то трагедии, падения с высоты, там, человек калечится. То есть Господь уже промыслом своим помогает человеку смириться. Потому что все усилия, как говорят святые отцы, направлены только на то, чтобы душа смирилась. Чтобы ее можно было взять в Царство Небесное, где только смиренные находятся. А все гордые оттуда упали. Или упадут, если они туда поднимутся. То есть вся задача только, чтобы смириться. Только, чтобы появилась нищета духовная. Весь промысел Божий направлен на это. Чтобы нам помочь смириться. И тогда Господь нам даст все по любви своей. А вот представьте, что мы не смирились, а Господь нам начал что-то давать. Молитву, пост, бдение. Любые добродетели, которые дальше перечисляются в заповеди блаженства. Душа умудрится всем возгордиться, любым Божьим даром. И вместо пользы получит величайший вред. У Деницы, прежде чем он стал сатаною, было очень много всего. Он был самым первым ангелом, но возгордившись, стал противником. И вот это для нас большой пример. У Иоанна Кронштадтского на столе всегда лежала Библия, раскрытая на том месте, где описывается, как Деница спал с неба. Иоанн Кронштадтский читал это место, помня об опасности, сколько Господь через него творил чудес, сколько даров даровал ему. Как это можно вынести, чтобы этим не возгордиться? Вот Иоанн Кронштадтский так смирял себя, читая Библию. Именно это место о падении Деницы. Апостол Павел как себя смирял, говоря, что я недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Он говорил о том, что он изверг, потому что гнал Церковь Божию. Называл себя извергом. Преподобный Серафим называл себя убогим, кто-то называл себя скаридным. И это были не просто слова. Это было искреннее понимание того, что они говорили. Сам Господь заповедовал, говоря, «Когда сотворите все повеленное вам, говорите, как рабы неключимые, что должны были сделать, то сделали». Кто такие неключимые? Неключимые – это никуда не годные. Выполнили то, что были обязаны сделать. Гордиться нам нечем. Апостол говорит о себе, «Чем я похвалюсь?» Только немощами моими, да вселится в меня сила Христова. И несмотря на это, Господь продолжает смирять его, да не превозносится чрезвычайностью откровений, когда до третьего неба он был восхищен в рай. И дадеся ему в плоть пакостник ангел-сатанин, да не превозношуся чрезвычайностью откровений. Других исцеляет, а Господь ему еще помогает смириться, чтобы не превознесся апостол, чтобы не пал через превозношение. Какие евангельские примеры мы знаем? Самый, конечно, для нас яркий пример – это притча о мытаре и фарисее, которые вошли помолиться в церковь. Мытарь был смирен. Не смел возвести очей на небо, бил себя в грудь, говоря, «Боже, милостив, буди мне грешнику». Фарисей же говорил, «Благодарю тебя, Господи, за то, что я такой хороший. Пощусь два крата» и перечислял другие свои настоящие добродетели. и вышел осужденным из церкви фарисей, а мытарь оправданным. Корнилий сотник также смирялся. Смирялись и другие евангельские персонажи, когда говорили: «Я не достоин, чтобы ты вошел в мой дом». Апостол Петр сказал: «Господи, выйди из моей лодки, я человек грешный есть». То есть вот они, образцы евангельские, смирения, которым и нам с вами, хотя и гордиться-то вроде и нечем, одни грехи да страсти, добродетелей никаких, а тем не менее умудряемся еще гордиться при этом, думать о себе нечто, мечтать. И бесы, конечно, в этом помогают. И любой маленький дар от Господа мы можем обратить себе во вред и убить самих себя духовно этим Божьим даром, через возрастание в гордости. Будем же смотреть на себя. Будем искать эту нищету духовную как единственное средство к стяжанию всех других добродетелей и приближения к Богу. У святых отцов написано, что даже если ты мертвых воскрешаешь, продолжай молиться о прощении грехов твоих. То есть ты уже чудотворцем стал, ты уже с Богом беседуешь, Он тебя уже слушает как друга, исполняет твои молитвы, а ты еще должен просить о прощении грехов своих. Зачем? Когда и ты так примирился с Богом. Только для того, чтобы ты не пал в гордость. Только для того, чтобы ты продолжал смиряться и считать искренне себя хуже всех. Вот если мы так себя настроим, такой фундамент выстроим в своей душе, тогда все здание духовное будет дальнейшее у нас крепким и нерушимым. Если же этого фундамента не будет, или он будет иметь недостатки, как гнилые бревна, то здание нашей души, ее стройка может быть обрушена, и, как сказано в Евангелии, если дом разрушится, будет разрушение, и я велия. Поэтому помоги нам, Господи, по молитвам Божьей Матери, на которую Господь презрел за смирение рабы своя, как она сама говорит, о себе свидетельствует. И за это мы ее ублажаем всероде, яко презре Господь на смирение рабы своя. По молитвам Божьей Матери, самой смиренной из всех, по молитвам угодников Божиих, которые смирились до зела, как, например, царь-пророк Давид говорил о себе: «Аз есть червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей». Многие говорили: «Я земля и пепел». То есть это было искреннее понимание. И дай нам, Господи, до конца по-настоящему смириться и через это спастись. Аминь.